В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 августа, в Тбилиси 21, в Хинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Кефи Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Мир отмечает день пропавших без вести. Что делают Тбилиси и Сухуми, чтобы пролить свет на судьбы жертв грузино-абхазского конфликта? Всемирное антидопинговое агентство может лишить посмертно осетинского спортсмена Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Формирование правительства самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается. Кадровым резервом выступает депутатский корпус. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Франсуа Олланд заявил, что переговоры о Брексит нужно завершить до конца 2018 года. В Бишкеке при нападении смертника на посольство Китая ранены охранники. Хакеры из России могли похитить избирательные списки в США. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза должны завершиться до начала 2019 года. Никакой пересмотр решения Лондона выйти из Единой Европы невозможен. Выступая в Париже сегодня на ежегодной встрече с французскими послами, Олланд также призвал приостановить переговоры о подписании соглашения о свободной торговле между ЕС и США до избрания нового американского президента. К этому же призвал госсекретарь Франции по внешней торговле Маттиас Фекель, отметив, что обсуждение трансатлантического пакта должно начаться на новой основе. Франция намерена обратиться с соответствующим запросом в руководство ЕС на саммите в Братиславе, который открывается 16 сентября. В минувшее воскресенье министр экономики Германии социал-демократ Зигмар Габриэль заявил, что торговые переговоры с США провалились. Однако вчера Еврокомиссия заявила о необходимости их продолжения. Соединенные Штаты предполагали подписать пакт до конца года. Власти Киргизии сообщили о нападении смертника на посольство Китая в Бишкеке. Заминированный автомобиль врезался в ворота дипмиссии. Погиб сам нападавший. Были ранены 3 сотрудника посольства. Министерство здравоохранения заявило, что пострадавшие сотрудники – граждане Киргизии. По другим сообщениям, двое из них были охранниками посольства. Комитет национальной безопасности сообщил, что ведет расследование обстоятельств нападения, не уточняя подробностей.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские хакеры могут стоять, по крайней мере, за одной из двух попыток взлома компьютерных сетей избирательных советов Аризоны и Иллинойса, сообщают американские средства информации со ссылкой на источники в американских правоохранительных органах и в руководстве Аризоны. В понедельник стало известно, что около двух недель назад ФБР выступила с беспрецедентным призывом к избирательным советам всех штатов убедиться в том, что их компьютеры не стали объектом вторжения хакеров, пытающихся выкрасть списки избирателей. Предупреждение было сделано после того, как американские спецслужбы пришли к выводу, что иностранные хакеры получили доступ к компьютерным сетям избирательных советов Аризоны и Иллинойса и выкрали личные данные почти 200 тысяч избирателей в Иллинойсе. Газета USA Today цитирует представителя госсекретаря Аризоны, по словам которого, кибератака была организована российским хакером. Какими мотивами могут руководствоваться хакеры, неизвестно. Представители избирательных советов и независимые американские эксперты говорят, что система подсчета голосов надежно защищена от взлома. Тем не менее, в понедельник глава фракции Демократической партии в Сенате Харри Рид направил письмо директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой расследовать информацию, указывающую на то, что Кремль может попытаться, цитата, «фальсифицировать официальные результаты выборов». По решению Европейской комиссии, Apple должна выплатить 13 миллиардов евро Ирландии, которая незаконно предоставила американской компании налоговые льготы. Согласно нормам Евросоюза, это нарушает правила честной конкуренции, поскольку ставит Apple в привилегированное положение по сравнению с другими участниками рынка. Как сообщила представитель Еврокомиссии, курирующая вопросы конкуренции, Магрета Вестагер, правительство Ирландии 91 года понизило для Apple ставку корпоративного налога на прибыль в 2014 году. Однако Дублин не согласился с такими выводами. Ирландский министр финансов Майкл Нунан заявил, что никаких налоговых льгот Apple не предоставлялось. И после принятия всех спорных вопросов по налогообложению компания платит по ставке 12,5%, как и все. Министр сообщил, что вынесет на рассмотрение кабинета вопрос об обжаловании решения Еврокомиссии. Минувшей ночью около 6500 мигрантов были спасены итальянскими моряками в 20 километрах от берегов Ливии. Беженцы из Эритреи и Сомали направлялись в Европу на легких переполненных лодках. В операции по спасению мигрантов участвовали наряду с итальянскими кораблями береговой охраны катера гуманитарных миссий ООН. Агентство Associated Press приводит слова представителей этих миссий, которые считают, что беженцы намеренно вышли в море. Они знают, что добраться на легких судах из Ливии до Италии невозможно. Поэтому, отправившись в плавание, ожидали спасатели, отмечает агентство. По данным Международной организации по миграции, за минувшие месяцы 2016 года около 105 тысяч мигрантов прибыли в Италию по Средиземному морю. Более 2700 мужчин, женщин и детей погибли, не достигнув цели. В Бангладеш высшая судебная инстанция окончательно отказала в обжаловании смертного приговора лидеру исламистской партии. 63-летний Мир Касем Али был осужден за военные преступления, совершенные в период войны 1971 года за независимость Бангладеш. Решение коллегии судей означает, что 63-летний Мир Касем Али может быть повешен в любое время, если не будет помилован президентом.
Новости читала Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня, 30 августа, во всем мире отмечают День пропавших без вести. Право знать о судьбе своих близких является основополагающим принципом международного гуманитарного права и должно неукоснительно соблюдаться, отмечают в Организации Объединенных Наций. Что делает Грузия, чтобы пролить свет на судьбу пропавших без вести в ходе территориальных конфликтов, выяснял Владимир Унанянс.
2000 человек. Цифра приблизительная, но фигурирует практически во всех отчетах как международных организаций, так и местных грузинских структур. Столько людей числятся пропавшими без вести в результате территориальных конфликтов в Грузии, начиная с 90-х годов прошлого века и заканчивая сегодняшним днем. По словам первого заместителя министра по делам беженцев и расселению Григола Георгадзе, сейчас ведомство совместно с Международным комитетом Красного Креста работает над очень важным проектом.
Это идентификация останков и их перезахоронение. Для людей, которые ничего не знали о судьбе своих близких, очень важно, чтобы они могли прийти на их могилу, оплакать их. И поддержка со стороны Красного Креста и де-факто правительства Абхазии в этом процессе очень важна.
Важность такой работы подчеркивает и бывший госминистр по примирению и гражданскому равенству Пата Закариишвили. Это одно из немногих направлений, где Тбилиси и Сухуми смогли наладить эффективное сотрудничество.
Они проводят большую работу и регулярно проходят перезахоронение. Красный Крест помогает, и есть двусторонние даже встречи на грузино-абхазском уровне. Более сложные обстоятельства, как я знаю, на грузино-сахсинском направлении, но там тоже вот, Красный Крест как-то работает.
В Грузии Международный комитет Красного Креста занимается вопросом пропавших без вести с 2004 года. К 2010 удалось создать два координационных механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов и последующих событий. По информации Красного Креста, на сегодняшний день грузинские, абхазские, юго-осетинские, российские представители работают над тем, чтобы предоставить людям информацию об их пропавших без вести родственниках. Несмотря на всю сложность вопроса, проведенная до настоящего времени работа принесла конкретные результаты. С 2013 года из 22 захоронений, расположенных по всему региону, были извлечены останки 162 человек. Из них останки 81 человека были опознаны и переданы родственникам. По словам Паты Закаришвили, если раньше все эти вопросы регулировались на неправительственном уровне, сейчас им придается куда большее значение.
Я раньше работал в одиночку, можно сказать. Ну, во время войны, можно сказать, и после. До 97-98 годов я работал интенсивно. Потом оказалась комиссия государственная, и уже эта команда продолжила работу. И после 97-98 годов занимается в основном министерство по беженцам.
Сегодня аппарат народного защитника Грузии опубликовал свой отчет по ситуации. Согласно информации омбудсмена Учина Нуашвили, на данный момент среди без вести пропавших числятся до 1500 этнических грузин, до 200 абхазов и около сотни осетин. После августовской войны 2008 года 6 осетин и 35 грузин. Международное право гласит, действия, приводящие к исчезновению людей, запрещены. Родственники должны быть незамедлительно проинформированы о судьбе близких, которые были захвачены, ранены или погибли. Но проблема в том, как обеспечить принятие и выполнение таких норм. В 2013 году аппаратом омбудсмена Грузии были даны рекомендации правительству подготовить соответствующие документы для принятия на законодательном уровне Конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений. В 2014 и 2015 годах документ был одобрен парламентом, но до сих пор не ратифицирован. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему пропавших без вести. О работах по их поиску, которые ведутся в Абхазии, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, который в том числе вспоминает и своих пропавших знакомых.
Сегодня во всем мире отмечается День пропавших без вести. Пропавший без вести – юридический термин, определяющий положение человека, о местонахождении которого нет достоверной информации и который не появляется по месту жительства в течение 5 лет. Сколько людей в мире считаются пропавшими без вести, точно неизвестно. Традицию отмечать День пропавших без вести 30 августа основала в начале 1980-х годов. Латиноамериканская федерация родственников исчезнувших людей ФЕДЕФАМ. День этот стал отмечаться по инициативе Международного комитета Красного Креста, который обратился к мировой общественности с призывом уделять большее внимание одной из наиболее сложных гуманитарных проблем, возникающих прежде всего в ходе вооруженных конфликтов. Главный поставщик пропавших без вести в современной Абхазии – это, конечно, прошедшая по ней огненным колесом почти 1/4 века назад грузино-абхазская война. Мне довелось хорошо представить себе, что это такое – ждать невернувшегося с войны сына, ничего не зная о его судьбе. Когда 10 лет назад побывал в семье Лагвилава в селе Нижняя Шера, огромный прекрасно обустроенный дом, взрослый сын, но все годы после войны хозяевам этого дома, мужу и жене, не давала покоя мысль о втором сыне, пропавшем без вести во время мартовского наступления на Сухум. Поскольку они не видели его мертвым и не хоронили, все эти годы у них была жива надежда. Но эта надежда, с другой стороны, что называется, сводила их с ума, заставляя хвататься за любой слух, что где-то кто-то в каком-то месте видел недавно парня, который мог бы оказаться их сыном. Вот и меня они позвали, чтобы я напечатал в газете статью о нем и о его поисках. Вдруг кто-то прочтет и сообщит им что-то полезное. И лишь 2-3 лет назад, когда в Абхазии с помощью международных организаций началась работа по идентификации неопознанных останков, захороненных во время войны, в результате ДНК-анализа было найдено тело их павшего сына и предано земле под соответствующей табличкой в парке Славы в центре Сухума, и на этом родительские сердца, наконец, успокоились». Все мы смертны, в том числе и живущие в самых благополучных странах. Но вот число на душу населения пропадающих без вести, мне кажется, обычно прямо пропорционально уровню неблагополучия в том или ином регионе. Ибо неблагополучие – это и войны, и криминальная опасность, и неспособность властей обеспечить упомянутую идентификацию. Кстати, совместная работа в последние годы абхазских и грузинских организаций по поиску пропавших без вести – одна из очень немногих областей, в которых идет конструктивное сотрудничество между нами. По информации руководителя комиссии по пропавшим без вести при кабинете министров Республики Абхазия Романа Адлиба, список пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии составляет 170 человек, останки 37 уже опознаны и переданы семьям. Работы продолжатся, пока не будут найдены останки всех пропавших без вести. Каждый год на заседании координационного механизма по поиску пропавших без вести в войне 1992-93 годов определяются места и количество эксгумаций. С помощью Международного комитета Красного Креста в Абхазии к этой работе привлекаются аргентинские антропологи и судмедэксперты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Федерация спортивной борьбы России опротестует в суде возможное решение Всемирного антидопингового агентства о посмертном лишении осетинского спортсмена Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Российский борец вольного стиля трагически погиб в автокатастрофе в декабре 2013-го. Общественность, а также именитые осетинские чемпионы и тренеры с возмущением отреагировали на эту новость и назвали действия агентства политически мотивированными. Жанна Тарханова с подробностями.
Сегодня индийский борец вольного стиля Йогишвар Дат сообщил в Твиттере, что получит серебряную медаль Лондонской Олимпиады 2012 года. Поскольку обладатель этой награды, россиянин Бесик Кудухов, лишен ее за употребление запрещенных препаратов. Цитата. «Сегодня утром я узнал, что моя олимпийская медаль повышена с бронзы до серебра. Я посвящаю эту медаль всем моим согражданам». Конец цитаты. Написал индийский спортсмен в своем Твиттер. По данным телеканала NDTV, Всемирное антидопинговое агентство обнаружило в сохранившихся пробах Кудухова запрещенный препарат. О каком препарате идет речь, телеканал не сообщает. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбулат Тидеев молниеносно отреагировал на эту новость. Я процитирую. «Уже прошло 4,5 года. Только сейчас они это увидели. Решение было политизированным, направленным против России. Будем подавать в суд», конец цитаты, заявил Тидеев. Он отметил, что на данный момент находится за границей, но уже завтра по возвращении в страну займется этим вопросом. Временно исполняющий обязанности министра спорта Северной Осетии, олимпийский чемпион по борьбе в греко-римском стиле 2004 года, двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Хасан Бароев назвал необъяснимым и неподтвержденным доказательствами решения Всемирного антидопингового агентства ВАДА о лишении олимпийской медали осетинского борца Бесика Кудухова. В разговоре со мной он рекомендовал СМИ, цитата, «не раздувать эту новость».
Лишний раз они не пиарят, как все это делают радиостанции, и все сайты, и все интернеты. Все же мы ее сами же раздуваем, эту новость, правильно?
Я дал один раз объяснение этому, что на это, наверное, очень... Ну, сложно это комментировать. Да, ну это мы виноваты, зачем раздувать? Вот представляете, вы говорите, мы не раздуваем. Вот сейчас вы опубликуете, сейчас все, ну это... Ну...
Публиковано уже 3 часа назад. Мы хотим разобраться в оценках ВАДА, почему вы такой подход.
Не разберетесь никогда вы в этих оценках, никогда. Никто не разберется. Надо, чтобы эти новости как можно быстрее затухли.
Первый заместитель президента Федерации спортивной борьбы России, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев сообщил мне, что никакой официальной информации Федерация спортивной борьбы России пока не получала.
Я позвонил в Москву, Федерацию борьбы, я сам вчера прилетел. До вчерашнего вечера все было спокойно. Вчера вечером я прилетел, сегодня такое сообщение. Я позвонил Михаилу Мамишвили, президент Федерации. Он связался с Международной Федерацией борьбы Лавровичем. Тот тоже ничего не знает, то что все знают одно. Да, есть такая информация, но она не подтверждена еще. Надеемся на то, что может, дай бог, что не подтвердился. Но само вообще такой подход, когда, извините меня, трагедия, мало бы парень, великий парень, лучший борцов мира, как человек великий, очень хороший парень был. И после этого вот такие решения, я думаю, что у них просто совести нет, уже окончательно потеряли совесть. Поэтому не знаю, что будет, мы ждем, когда международная федерация получит какую-то информацию от Вагнера, естественно, они потом передадут Российскую Федерацию.
Бесик Кудухов родился 15 августа 1986 года в селе Цхилон Ленингорского района Южной Осетии. Он 4-кратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне. 29 декабря 2013 года в возрасте 27 лет Кудухов разбился на федеральной трассе под Армавиром. Память Кудухова на Олимпийских играх в Рио через 3 года после гибели друга почтил другой осетинский чемпион Сослан Рамонов. Он поборол азербайджанского борца Торгула Аскерова, которому Кудухов уступил золото в 2013 году. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К событиям в Сухуми. Формирование правительства самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается. При этом кадровым резервом сегодня выступает депутатский корпус. Этот факт вновь делает актуальным вопрос о необходимости реформирования всей системы власти, как считает наш постоянный автор из Абхазии Изида Чания.
26 июля президент Абхазии Рауль Хаджипа подписал указ об отставке премьер-министра Артура Миквабе и генпрокурора Алексея Ломе. Вместе с премьер-министром в отставку ушло все правительство, и началось неспешное формирование нового состава кабинета министров, которое длится уже второй месяц. Здесь нет никакого нарушения закона. Он позволяет формировать правительство в течение 3 месяцев. Но все-таки... Почему так долго? На мой взгляд, причин несколько, но самое главное – отсутствие кадров. При огромном количестве экономистов и юристов, которые ежегодно оканчивают как вузы Абхазии, так и вузы ближайшего и дальнего зарубежья, созданием скамейки запасных почему-то никто никогда не занимался. Потому-то и нынешнее собирание кадров продолжает бить прежде всего по парламенту, который выполняет роль резервного батальона. За 2 года из этой кузницы кадров в исполнительную власть следом за президентом Хаджипа ушли Беслан Будба, Артур Миквабия, Адгур Харази, Беслан Барциц, Аслан Кабахи и, возможно, что это еще не все. В связи с постоянным оттоком депутатов из парламента в министры, общество задается вполне логичным вопросом об ответственности депутатов перед избирателями, о ресурсах, которые бюджет постоянно тратит на перманентные выборы новых избранников, и о том, насколько вообще закон о народном собрании и парламенте соответствует требованиям времени. Действительно, нужен ли нашей стране парламент в его нынешнем виде, принимающий некачественные законы, а затем столь же некачественные поправки к ним, а затем поправки к поправкам? Нужен ли нашей стране парламент, если вопрос о недоверии президенту выносится на референдум, а недовольство отдельной группы людей министра внутренних дел выясняется при помощи штурма здания силового ведомства? Проще говоря, если все вопросы в обществе мы решаем путем прямой демократии, а наши народные избранники никак не отражают интересов общества, а в лучшем случае их констатируют, то зачем мы тратим время и бюджетные деньги сперва на выборы депутатов, а потом на их содержание? Есть серьезное опасение, что наш уставший народ проигнорирует предстоящие через 1,5 года выборы депутатов. Все эти вопросы периодически возвращают нас к идее народного схода, которую часто обсуждают в нашем обществе. По сути, это и есть альтернатива парламенту, но в той форме, которая более привычна для абхазов. И Они как-то умудрялись веками решать свои проблемы с помощью этого института. Конечно, чтобы народные сходы не стали инструментом в руках политических сил, необходимо вернуться к их изначальному виду. Ведь народные сходы собирались не партиями-движениями, не силами, идущими к власти. Они собирались по региональному или фамильному принципу. Это все можно было бы прописать на законодательном уровне. Возможно, в основу этого института могло бы лечь и предложение экспертного центра АЙНАР, который до превращения в партию еще предлагал какие-то неординарные идеи. Сход фамилий в этом варианте, однако, вызывает опасения этнический момент. Впрочем, если все общественные силы, существующие в стране, отвлекутся от драки за чиновничьи места, то они смогут предложить идею парламента, народного схода или народного собрания, неважно, как его назвать, которое сделает представительное народовластие более эффективным инструментом, чем то, что мы имеем сегодня. Политической элите уже пора задуматься над тем, чтобы объединить усилия не на разрушение, а на созидание. Вопрос реформирования системы власти – это очень актуальная тема для нашего общества, которое давно уже не верит ни тем, ни другим. Специально для «Эхо Кавказа» из Сухума Изида Чания.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, расхат, хасот, расхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Тему продолжит рубрика «Голоса». Жителей Сухуми опрашивала Анаит Гагарян.
Скажите, вы следите за назначениями в правительстве?
Нерегулярно, так себе, честно скажу. Нерегулярно смотрю за изменениями. Потому что радикальных изменений не ожидаю от этих изменений. А так, видимо, изменения нужны. Президенту виднее это дело. Меня Энвер Османович, чемпион Брехаловки по шахматам.
А вы следите за изменениями в правительстве? Нет? А почему?
Мне не интересно.
Ну а причина этому есть?
Конечно.
Какая?
Отдыхаю.
Кадры смотрим, оцениваем, отлично идет работа. Молодец президенту, скажите, все нормально, все хорошо.
В правительстве новые люди, да? Вот хотелось бы знать ваше мнение, как вы оцениваете эти назначения?
Новые люди? Ну, пока не видим, как они этот самый работает. Только началось. Посмотрим впереди еще, что сделают они, наше правительство. Новые люди, молодые. Имя Вячеслав.
Ну, изменения как оцениваем. Мы ждем хорошего, только хорошего. Лучшего ждем. Плохого никто не хочет из тех сидящих здесь.
Ждем.
Ну, особо я на анализе, кто кого назначили, вот это я не занимаюсь.
Куда пошел?
Имя Джоф Кабба.
Ну, плохо смотрю я.
А почему? С чем это связано?
С чем связано? Неправильно делает все.
Что конкретно?
Конкретно. Не нравится все, больше ничего не скажу. Я знаю почему. Всех надо снять. И в лице президента. Вот так.
Знаете, цыплята считают по осени. Тогда посчитаем, видно будет. Они уходят, приходят, но мы всегда остаемся. Надо трудиться, надо работать. Не надо смотреть наверху, что кто пришлет, кто что даст. Почему русские не присылают там эти материальные помощи, другое. Надо самому все надо делать. Леонид Басятович Арденба.
Я слышу новые назначения. Мне это очень радует. Я думаю, что в Абхазии будут улучшения. Новые люди будут работать по-новому. Меня, например, обрадовало, что Аслана Кубахи назначили министром МВД. Я думаю, что он наведет порядок на дорогах и в городе, и в общем, в республике. Гурам Адлиева.
Мне абсолютно все равно, кто там будет, он или другой. Пенсионер.
С некоторыми назначениями даже очень солидарен. Некоторые, которых оставили, я против, надо было кое-кого убрать. Вся проблема в том, что как будто бы у нас их много, мы говорим, а некого и назначают. У нас же нету специалистов. И более того, вот это наше политическое разделение, вот такое диаметрическое, нейтральная, она и более не менее профессионалов ставит в другую плоскость. Не можешь ты человек, который против тебя выступает, приводить и назначать министром. Это же понятное дело. Он будет работать в правительстве против тебя. И поэтому очень узкий круг. Вы же видите, что сделали амцахаровцы. Им предложили открыто, все же пишут. Нет, им надо просто против него выступать, а не там, что будет в правительстве. Как она будет работать? Честно говоря, среди них есть более или менее. Но они нам и показали, как они работали. У Кретини и Юра.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плеева.
Еще 200 человек госпитализированы с симптомами отравления после свадьбы в Марнаульском районе Грузии, сообщают местные СМИ. Среди госпитализированных 28 детей, 21 из которых до сих пор остается в больнице. Часть людей распределили по больницам в Марнауле, Руставе, Балнисе и Тбилиси. Часть отправили домой после оказания первой помощи. Состояние находящихся в больнице пациентов с диагнозом острое кишечное отравление врачи оценивают как стабильное. По информации администрации региона, на КВМОКАР для отравления людей произошло на свадьбе в селе Садахло, предположительно, из-за просроченных продуктов. Марнаульскую районную больницу в ночь на вторник посетил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, который побеседовал с врачами и пострадавшими, информирует Интерфакс. Бюро по демократическим институтам и правам человека начинает наблюдательную миссию в Грузии с сегодняшнего дня. Об этом сообщил глава грузинского МИДа Михаил Джанелидзе. Как отметил Джанелидзе, это долгосрочная миссия, которая будет наблюдать как за предвыборным периодом, так и за ходом голосования. Мы сотрудничаем с ОБСЕ с 1999 года. В этом году за выборами будет наблюдать рекордное количество наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ. Эта миссия приглашена правительством Грузии. Наша цель – проведение предвыборного периода и выборов максимально прозрачно, чтобы в первую очередь было доверие со стороны нашего общества и, разумеется, доверие мировой общественности, заявил Джанелидзе. В долгосрочной миссии ОБСЕ будут представлены 26 наблюдателей из 15 стран. С 31 августа по 1 сентября состоится рабочий визит главы самопровозглашенной республики Абхазия на Северный Кавказ. В рамках визита Рауль Хаджимба посетит Карачаево-Черкесию, где примет участие в торжественной церемонии открытия памятника добровольцам Карачаево-Черкесии, погибшим за независимость Абхазии, сообщает официальный сайт главы самопровозглашенной республики. По информации пресс-службы, запланированы встречи абхазского лидера с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым, с добровольцем грузино-абхазской войны 92-93 годов, а также с членами Ассоциации абазинских общественных объединений Абсадгил, информирует Абсны Пресс. В ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарию делегация из Абхазии примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 95-летию государственности Кабардино-Балкарии в городе Нальчик. Качество питьевой воды в Тхинвали заметно улучшилось благодаря работе гидролизной установки, сказала на пресс-конференции главный санитарный врач самопровозглашенной республики Южная Осетия Марина Кочева. Новую станцию очистки воды в Тхинвали запустили летом прошлого года. Оборудование для нее было закуплено задолго до этого на средства, предусмотренные в инвест-программе. Однако из-за нехватки специалистов станцию запустили не сразу. Вода, подаваемая в дома Тхинвали, практически не очищалась. Мы берем пробы дважды в неделю во всех районах города. Тесно сотрудничаем в этом вопросе с мэрией и водоканалом, сказала Кочева.
С новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Жив или мертв 78-летний президент Узбекистана Ислам Каримов, у которого, как сообщила его младшая дочь Лола, недавно случилось кровоизлияние в мозг. Никто до сих пор не может сказать это твердо, кроме его самого ближайшего окружения, которое пока хранит молчание. Обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев о ситуации в Ташкенте и предположительном развитии событий в стране, если факт смерти узбекского лидера подтвердится, беседует с независимым политологом Юрием Федоровым.
Чем опасен сейчас для Узбекистана создающийся вакуум власти и момент перехода власти, который неизбежно наступает?
Он опасен тем, что в условиях, когда происходит переход или транзит, как сказали бы политологи, высшей власти от одного лица к другому, особенно если предыдущий властитель был как Каримов и не допускал вообще каких-то разговоров о том, кто может быть его преемником, в этом случае не исключено столкновение различных группировок, которые будут бороться за власть, которые будут продвигать своих лидеров на высший пост. И это может привести к тому, что государственный аппарат будет парализован, даже если эти противоречия и столкновения на самом верху не выльются в какую-то острую форму. Все равно госаппарат может оказаться парализованным, они, чиновники, не будут знать, на кого ориентироваться. И в этой ситуации вполне возможно выступление исламской оппозиции, исламских радикалов, особенно в Ферганском регионе, где очень сильно, как считают эксперты, влияние исламских экстремистов.
Юрий, сейчас называются две фамилии, которые будут соперничать в Узбекистане за власть в стране, за президентское кресло. Это в первую очередь Шавкат Мирзиеев, премьер-министр, и его первый зам Рустам Азимов. Что известно об этих людях, об их характерах, и что их роднит, и что их отличает?
Давайте начнем с Рустама Азимова. Это фигура очень любопытная, очень интересная. Это сын очень крупного узбекского ученого-физика. Человек, принадлежащий с молодых ногтей, я бы сказал, к ташкентской интеллектуальной элите, ташкентской интеллигенции. И, естественно, у него достаточно широкая опора вот в этих кругах. Плюс он считается, я говорю об Азимове, он считается одним из немногих квалифицированных экономистов в Узбекистане. Он, по-моему, окончил магистратуру в Оксфорде по экономическим наукам. Считается, что он разбирается, и разбирается достаточно хорошо в финансовых механизмах современного мира, в современной финансовой системе. Его задача на протяжении всей его карьеры, ну, почти 15-летней карьеры, заключалась в том, чтобы прежде всего привлекать в страну иностранные инвестиции. Ну, с этим он более или менее удачно справлялся. Что еще можно сказать? Он считается фигурой такого, скорее, прозападного толка. Но это неудивительно в силу того, что, ну, если он не входит в финансовый истеблишмент мировой, но, ну, по крайней мере, близок к этому истеблишменту и известен. Он считается фигурой прозападного толка, и, видимо, если он в конечном итоге приведет к власти, то Узбекистан повернется в большей мере, чем сегодня, или чем при Каримове, к Соединенным Штатам, к Европе и так далее. Что касается его соперника, премьер-министра, это человек очень близкий к Каримову, был, по крайней мере, близок к Каримову. Человек с иной биографией, насколько я понимаю, он выходец из такой семьи очень мелких служащих. Говорят, что он по национальности таджик. Это вот очень важно в Узбекистане, потому что национальная принадлежность, хотя формально таджиков там очень мало, тем не менее, принадлежность к таджикским кланам, к таджикскому населению, хотя они называются официально узбеками, означает, что он будет пользоваться поддержкой в этой среде. Это человек типа Каримова, довольно жесткий, грубый, как говорят люди, которые его знают или думают, что они его знают. Он был сторонником и, видимо, остается сторонником такого эволюционного подхода к экономике. Я думаю, его главная установка будет заключаться в том, чтобы по возможности ничего не менять и купировать разного рода нестабильность, источники или возможные источники нестабильности в стране. Ну и, наконец, его считают, хотя, опять-таки, это не очень понятно почему, сторонником скорее промосковской ориентации, пророссийской. Вот то, что можно вкратце сказать об этих людях.
С независимым политологом Юрием Федоровым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Эхо Кавказа.
Аппарат народного защитника Грузии и профильные НПО заявляют о серьезных изъянах в деле расследования самоубийства Демура Стуруа, который в предсмертной записке назвал имя полицейского, оказавшего на него давление. Дело в том, что подозреваемый скрылся от следствия. В аппарате народного защитника считают, что правоохранительные органы располагали всеми средствами, чтобы не допустить бегства бывшего полицейского. В то же время профильные НПО говорят о системном характере укрывания работников полиции, совершивших правонарушения. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Напомним, 7 августа житель Самтреде Демур Стура покончил жизнь самоубийством. В предсмертной записке фигурирует имя участкового Гудердзе Тевзадзе, который требовал от Стура назвать фамилии односельчан, выращивающих марихуану. В противном случае угрожал ему побоями и даже убийством. Несмотря на неоднократные требования семьи покойного, участковый так и не был задержан. Наконец, вчера прокуратуры заявили, что на основе данных экспертизы в суд направлено обращение с требованием выдать ордер на задержание подозреваемого. Однако, как выяснилось, задерживать в данный момент некого. Местоположение последнего неизвестно. В аппарате народного защитника выразили надежду, что подозреваемому не удалось покинуть пределы страны. По словам омбудсмена Учина Нуашвили, проявленная медлительность со стороны силовиков наводит на некоторые подозрения.
Я надеюсь, что органы правопорядка срочно определят местонахождение подозреваемого. Фактически, ближайшие дни станут своеобразной лакмусовой бумажкой, насколько эффективно проводится следствие. Это дело является для нас важным и прецедентным, так как оно выявляет все изъяны бесчеловечной и жестокой наркополитики, проводимой правоохранительными органами.
Заявил Нануашвили. В ассоциации молодых юристов заявили, что укрывательство сотрудников органов, совершивших правонарушения, приняло системный характер. Как заявила в разговоре с «Эхо Кавказа» глава НПО Анна Нацвлишвили, некоторое время назад организация опубликовала список из 21 дела, в котором фигурируют сотрудники правоохранительных органов. Юрист подчеркнула, что во всех без исключения случаях расследование идет медленными темпами.
В этом деле было нетрудно идентифицировать предполагаемого преступника, поэтому не было нужды затягивать расследование на столь длительный срок. Возникает вопрос, с какой целью предъявление обвинения растянулось более чем на 2 недели. Есть информация, что подозреваемый покинул пределы Грузии, и если он не будет задержан в ближайшие дни, возникнут серьезные подозрения, что система покровительствует преступнику.
Впрочем, власти не разделяют тревоги правозащитников. Вице-премьер правительства Кахи Каладзе назвал действия прокуратуры правильными.
Насколько мне известно, следствие началось сразу же после произошедшего тяжелого факта. Прокуратура выдала приказ на его задержание, и дело возбуждено. Я не согласен с утверждением, что его надо было сразу же задержать по требованию семьи. Существуют правила и законы, и соответствующие службы действовали в их рамках.
Заявил Каха Каладзе. С аналогичным заявлением выступил член парламентского большинства Гия Вольский. По его словам, сотрудники прокуратуры не имели права задерживать подозреваемого без данных экспертизы. По словам Анны Нацвишвили, оценки представителей властных структур вряд ли можно считать адекватными, поэтому потребуется дополнительная активность со стороны общественности, СМИ и неправительственного сектора. Налицо системные изъяны правосудия и последствия репрессивной наркополитики, поэтому крайне важно, чтобы по данному трагическому случаю получить всеобъемлющие оценки, а не рассматривать его в разрезе единичного факта самоубийства, заявила Анна Нацвлишвили. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Москве проходит Всемирный форум «В единстве с Россией», в котором участвуют известные политики, представители российских зарубежных общественных организаций, средств массовой информации, ученые. В Москву приехала и юго-осетинская делегация, которой, по впечатлениям наблюдателей, было уделено особое внимание со стороны устроителей форума. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов не только выступил перед собравшимися, но удостоился аудиенции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. В чем причина такого подчеркнутого внимания, выяснял Мурат Гукимухов.
Российский политолог Николай Силаев объяснил мне, чем отличается форум «В единстве с Россией», например, от того же Конгресса соотечественников. Соотечественник, говорит Николай Силаев, это вполне себе определенное юридическое понятие. При всей своей широте оно все же уже, чем понятие сообщества людей, которые так или иначе связаны с Россией. Может быть, им нравится русская литература или изобразительное искусство. Может быть, они изучают русский язык или не пропускают гастроли Большого театра. Неважно. То есть у них есть какая-то связь с этой страной, но связь, которая не делает их соотечественниками. И здесь важно понимать, говорит Николай Силаев, что помимо государственных программ по делам соотечественников, должны быть и программы, ориентированные на людей, которые просто увлечены Россией. Что касается подчеркнутого внимания, которое выказали президенту Тибилову, в том числе и премьер-министр России Дмитрий Медведев, то тому есть свои причины, говорит Николай Силаев.
Первое, я бы сформулировал это так. А есть ли в мире еще страна, кроме Южной Осетии, которая стремится быть так же близкой к России, как Южная Осетия? То есть это дань уважения к тому, как Южная Осетия воспринимает Россию. Второе, это то, что если продвигать признание Абхазии и Южной Осетии в мире, то спрашивается, чем плох такой способ тоже. Во-первых, пригласить президента на подобный форум, и во-вторых, посадить его рядом с премьер-министром Российской Федерации. Ну и в-третьих, я думаю, что это можно уже рассматривать и как какой-то ход предвыборный, хотя до выборов далеко, но такая демонстрация уважения лично Тибилову. Я бы так сказал.
У руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева по этому поводу свои объяснения. По времени, говорит Алан Джусоев, проведение форума очень близко к дате признания независимости Южной Осетии. Дмитрий Медведев в ту пору был президентом России, который, собственно, и подписал указ о признании независимости Южной Осетии. А до этого, 8 августа, отдал приказ о вводе российских войск в республику. То есть, считает Алан Джусоев, в этой истории для Дмитрия Анатольевича есть много личного. В этом смысле не случайно и внимание, которое уделил Дмитрий Медведев Тибилову, и привет, который передал Медведев жителям республики, говорит Алан Джусоев.
Я помню приезд Медведева в Южной Осетии, там огромное количество людей было, и его встречали как национального героя. Это действительно незабываемо было. Вот при всем том, что политика – это вещь очень циничная и прагматичная, тут люди радовались искренне, и его здесь очень тепло принимали. Очень тепло. По Медведеву было видно, что он даже немножко смутился вот такой искренней радостью. То есть он воспринимал искренне тоже. Я считаю, что такие вещи в любом случае не забывают. Мы там политик не был высокого ранга.
Что касается предвыборных дел, говорит Алан Джусоев, то, конечно, случись такая встреча, до 2008 года она произвела бы ошеломляющее впечатление на местных избирателей и, наверное, повлияла бы на результаты голосования. Но теперь подобные встречи воспринимаются иначе. Это не Леонида Тибилова принимают в Москве, а делегацию Южной Осетии во главе с президентом республики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия считает, что в Грузии изменился идеологический баланс. «Новый левый авангард» – так назвал он свой материал, в котором анализирует эту ситуацию. Взгляд из Тбилиси.
В Грузии изменился идеологический баланс. В течение нескольких лет молодежь, особенно студенческая, резко полевела. Это наблюдение не наблюдается на статистические выкладки. Главное, какие идеи вдохновляют самых активных, идеалистичных и амбициозных. Какие акции привлекают общественное внимание. У левых есть сильные конкуренты. Религиозные националисты, защищающие ущемленные права церкви и вообще родную культуру, в основном от тлетворного влияния Запада со своими гей-парадами. Последние многочисленны и иногда физически опасны, но их примитивный дискурс не способен привлечь интеллектуально продвинутых. Среди последних тон задают левые разных направлений – красные, зеленые, феминисты и те, кто старается быть всем этим одновременно. С ними спорят правые либералы, которых гораздо меньше, и которые скорее либертарианцы, то есть в некоторых отношениях тоже почти левые. Ничего удивительного тут нет. Во всем мире продвинутость, особенно среди молодежи, ассоциируется с левизной. Это никак не значит, что левые идеи более правильны или справедливы. Мне лично кажется, что скорее наоборот. Но факт, что среди интеллектуальных элит развитых демократий они доминируют. В этом смысле грузинское общество просто стало более нормальным. В позднее советское время в приличном обществе презирали Карла Маркса и разные идеологические вариации, исходящие из его учения. Что было вполне естественно, потому что именно на эту идеологию опирался репрессивный советский строй. Среди западных политиков тоже предпочитали правых, потому что те, как правило, более жестко относились к Советскому Союзу. Главной идеей тех времен было стать нормальным обществом и государством, то есть жить как на Западе. Более конкретно, нормальными считались демократия, права индивида, экономическая свобода или капитализм, национальный суверенитет. То есть то, защита чего сегодня считается правоцентристской повесткой дня. Ретроградность в постсоветских обществах ассоциировалась, с одной стороны, с ностальгией по советскому прошлому, с другой – с этнокультурным традиционализмом, который в этом же прошлом, несмотря на официальную идеологию, очень даже поощрялся. Но нормальные капиталистические демократии Запада несли в себе и определенный парадокс. Внутри этих обществ представители прогрессивного интеллектуального авангарда, то есть левые, в различной степени противостояли именно тому, что делало их страны образцом в глазах менее развитой части мира. Это в природе той части общества, которая считает себя особо передовой. Она должна быть против основ, на которых сама же стоит, и стремиться к пролетарской или какой-нибудь еще революции, демонтажу глобального капитализма, оккупации Уолл-стрита и так далее. Грузинский самопровозглашенный интеллектуальный авангард влился в этот глобальный мейнстрим левизны сравнительно недавно. Удивительно не то, что это произошло, а то, что это случилось сравнительно недавно. Почему? Самое очевидное объяснение в том, что прошло действие постсоветского иммунитета к левым идеям. Для нового поколения коммунизм уже давняя история, по отношению к которой у него нет эмоционального отторжения. Да, там было много плохого, но всегда можно сказать, что то был не настоящий социализм, скорее некая его извращенная форма. Правизна антисоветских отцов воспринимается как атавизм, как признак провинциальности. Многие побывали в западных университетах и знают, что там почти все профессора левые, а к правым относятся с презрением. Значит, так надо. Но это объяснение недостаточно. В посткоммунистической Восточной Европе интеллектуальный авангард полевел гораздо раньше. Почему Грузия опоздала? По-моему, потому что вообще отстала в развитии. В этом смысле кровавые 9 лет правления Саакашвили оказались переломными. Именно благодаря им Грузия стала почти нормальной страной. Конечно, не все так, как на Западе, но основные компоненты уже налицо. В стране с феодальным политическим строем и острым дефицитом электричества как-то трудно быть левым постмодернистского толка. Есть более насущные проблемы. В каком-то смысле этот путь прошла и Западная Европа. Принципы современной глобальной левизны сформировались на войне протестов 1968 года, которые, в свою очередь, были результатом поствоенного экономического бума. Жизнь нормализовалась настолько, что идейные буржуа могли спокойно против всего бунтовать. В Грузии нет того уровня развития, но логика та же. Здешние левые – блудные дети Саакашвили, в том же смысле, в каком французские и немецкие бунтари были возвращены Деголем, Аденауэром и Эрхардом.
Наш постоянный автор из Тбилиси Кия Нудья.
Взгляд из.
На очереди обзор грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил наш корреспондент Серго Брегладзе.
Масштабные военные учения, которые Россия проводит на оккупированной территории, это своеобразная подготовка северного соседа к предстоящим парламентским выборам в Грузии, заявил в интервью газете «Резонанси» военный эксперт Вахтанг Моисая. Подобная демонстрация военной силы с приближением выборов свойственна всем большим государствам, утверждает респондент издания. Более того, Россия претендует на звание ведущей страны в мире, говорит Моисая, а Грузия сегодня остается единственным не подчинившимся ей государством в регионе, над которым России очень нужно установить контроль. Между тем, утверждает эксперт, Турция и Россия договорились о распределении сил в регионе.
Турция проводит операцию по защите своей территориальной целостности в Сирии. Подозрителен тот факт, что эта операция на северо-востоке Сирии совпала по времени с широкомасштабными учениями России на оккупированной территории Грузии. Как видно, Эрдоган и Путин разделили сферы влияния. Россия взяла карт-бланш на Кавказе и будет осуществлять военную активность здесь, а Турция на Ближнем Востоке.
Грузия сегодня находится в геополитической ловушке. Российские учения – прямая угроза для страны. Однако в государстве никто не обращает внимания на события, развивающиеся в регионе, сетует эксперт. Около 200 человек попали в клиники Тбилиси, Болниси и Рустави с симптомами пищевого отравления, пишет информационное интернет-агентство netgazeti.ge. Инцидент произошел на одной из свадеб, которую пострадавшие отмечали в селе Садахло Марнеульского муниципалитета. Ресторан, в котором проходила свадьба, уже закрыт до завершения расследования произошедшего, сообщили в Национальном агентстве продовольствия.
Наши специалисты выехали на место, где около 200 человек получили пищевое отравление. Они собрали образцы 13 разных продуктов питания, опечатали холодильники в банкетном зале. На данный момент проходит неплановая инспекция бизнес-объекта. После лабораторных исследований будут назначены соответствующие санкции.
Параллельно расследование ведет и МВД Грузии. Между тем, сообщает агентство, среди отравившихся оказалось 28 малолетних детей. 21 из них до сих пор остается в больницах. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки». О знаменитой сухумской брехаловке, расположившейся на набережной, и ее политизированных завсегдатаях корреспонденты «Эхо Кавказа» рассказывают часто. Чего не скажешь о работающих неподалеку от брехаловки местных художниках. А ведь они приходят сюда каждый день, несмотря на жару или холод, приносят картины и знакомят гостей и жителей Абхазии со своим творчеством. О сухумских уличных художниках – репортаж Дарьи Пабба.
Традиция уличной выставки в Сухуми имеет давнюю историю. В 1985 году Союз художников Абхазии впервые организовал подобную выставку-продажу на этом же месте, в самом центре набережной у колоннады, рядом с так называемой брехаловкой. Любой художник мог принести сюда свои работы, выставить и продать. В то время подобные выставки открывались по всему Советскому Союзу, и гражданам они сразу полюбились. Это стало местом непосредственного общения зрителя с художником, когда можно было расспросить творца, как и из чего сделана картина. Можно было даже попросить автора подписать работу, что, наверное, было особенно приятно. Ведь так человек покупал не просто картину, но и живые теплые воспоминания вместе с ней. Но вскоре началась война, и на пару лет жизнь в Сухуми почти остановилась. Всем было не до искусства. Однако время шло, и постепенно жизнь возвращалась на круги своя. Восстановили и традицию уличной выставки. До 2011 года ее проводили на территории военного санатория МВО, где было много отдыхающих, и работы сухумских художников пользовались большим спросом. Но военный санаторий закрылся, и выставку вернули на ее родное место – колоннаде на столичной набережной. Сегодня, как и в 1985 году, одним из активных членов выставки является художник Атар Зарандия. Он выпускник Тбилисской художественной академии. С 1983 года по 2008 год был директором Центрального выставочного зала Союза художников Республики Абхазия. А так поделился.
Я здесь был как первооткрыватель и зимой, и летом один стоял, а потом уже друзья появились, мои единомышленники, сделали стенды, поставили все красиво. Сейчас большой выбор, сейчас зритель придет, здесь нет 2-3 картины, здесь около сотни картин, и здесь самоучки, любители нету. Все профессиональные художники, каждый художник выставляет то, что ему удалось, то, что ему приятно. И так продолжается уже несколько лет, и все художники очень довольны, граждане нас благодарят, что мы эту колоннаду украсили. У нас даже бывают одни и те же покупатели каждый год, которые приезжают к нам, пополняют свою коллекцию.
На сегодняшний день на выставке представлено 15 художников. Многие из них уже опытные, кто-то даже является заслуженным художником Республики Абхазия. Но есть и совсем молодые ребята, которым нет и 30 лет. Это Екатерина Гуськова, Янис Джимиади, Анатолий Качалов и Людмила Лукава. Вот что рассказал Анатолий Качалов, 22-летний студент Сухумского художественного училища, который работает на площадке уже полтора года.
Я познакомился вначале с художниками, с Евгением Власовым и Отаром Заранди. Я стал помогать. Мне обстановка понравилась. Я за несколько месяцев до этого стал писать картины и пошел в художественное училище. Это был вольнослушателем. Я давно хотел поступать, но сомневался, я не справлюсь. И вот мне здесь понравилось. И Отар предложил мне работать, мне ему помогал. Почти каждый раз новые картины познакомился. познакомился с многими художниками. Мне интересно общаться с ними про искусство и просто о жизни. Они мне советуют, помогают. Я думаю, немного вырос, немного лучше стал писать. Ну, каждый художник влияет на меня положительно. Я что-то черпаю от общения. Ну, думаю, что как и учеба дает мне свободу. Таким образом я самовыражаюсь и продаю, и общаюсь с художниками. И заодно учусь, как общаться с людьми. Заодно любуюсь картинами. Есть натюрморты, пейзажи необычные. Я всматриваюсь и потом влюбляюсь в эти картины. Потом, если что-то пишу, какие-то фрагменты по-своему пишу. Как-то это передается.
Люди здесь не просто покупают картины. Они наслаждаются местом, останавливаются, чтобы поговорить с художниками, рассматривают работы и обсуждают их между собой. Такие пространства, как эта уличная выставка у колоннады, необходимы городу. Они создают особую атмосферу. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.